Сегодня мы хотели бы поговорить о том дне, который у нас начинается вечером, а именно о 24-м Тевете. Да, и это день, который вошел вам по многим понятиям, вошел в еврейскую историю. Можно дать об этом дне много уроков, но мы выбрали одну из тем. То есть это день, в который умерло большое количество известнейших мудрецов Торы, в том числе это Йорцайт. На день памяти первого любавического ребе Авшнера Зальмана Мизляд, автора книги «Тания». Да, и это отдельные, даже группу уроков можно посвятить этой теме. Кроме этого, это день смерти, день, когда ушел от нас Рав Элиаху Деслер, один из величайших машгехов, духовных руководителей еврейского мира послевоенного, который возродил, один из людей, которые возродили иудаизм на земле Израиля, передали ту Тору, которая была до войны в Европе, на территории Израиля, написал известнейшие книги, в том числе Михтав Мильяуда, написан по его урокам. Также в этот день происходит, в 1835 году произошло известнейшее землетрясение на севере Израиля, которое тоже вошло в историю. Это было начало заселения земли Израиля. Да, когда и ученики Виленского Гаона, и ученики Бааля Шемтова, то есть и Литаим, и Хасидим, они стремятся в землю Израиля еще до первой алии официальной, когда в Израиль приезжают те, кто называют себя официально сионистами, да, еще до этого приезжают на землю Израиль первые как бы большие группы переселенцев из Европы, которые в тот период времени заселяются на севере Израиля, а именно в основном в Цфате и Твери, и как раз это землетрясение 1835 года, одно из сильнейших землетрясений на территории Израиля, оно уничтожает, в общем-то, весь север Израиля, и да, оно полностью меняет жизнь евреев на территории Израиля, очень влияет на историю евреев Израиля, и этому тоже можно было посвятить отдельный урок, и, может быть, мы даже когда-нибудь ему посвятили бы один урок, но сегодня я хотел бы поговорить о более ранних событиях, а именно о том, что происходит более 2000 лет назад, во времена второго храма. В этот день, да, устанавливается праздничный день, и на следующей неделе у нас есть еще два праздничных дня, которые записаны в книге, о которой мы часто говорили на наших уроках, Мегилат Таанит, книга постов, а именно те дни, в которые еврею нехорошо поститься, хорошо ему показывать то, что он рад, свою радость в эти дни. Эти три дня связаны с историей как раз времен Хашмунаев. Еще не так давно мы с вами обсуждали и на многих лекциях обсуждалась тема восстания Маковеев, тема чуда Хануки, тема начала правления Хашмунаев, Маковеев во время второго храма. Также мы отдельно обсуждали с вами тему правления Ирода, Гордуса и его династии вплоть до разрушения второго храма. А что было между этими событиями? Между Ханукой и между началом правления новой династии, династии Ирода, Гордуса. Как так произошло, что династия Хашмунаев, династия Маковеев, она меняет свое лицо, полностью изменяется и становится неугодна Всевышнему настолько, что еще до разрушения второго храма сообщается, что все потомки Маковеев были уничтожены, и любой, кто называет себя потомком Маковеев, он, видимо, потомок Ирода, и у него есть статус раба или освобожденного раба, это спор, но настоящих потомков Маковеев не существует, они были полностью истреблены. Понятно, что с точки зрения политической есть этому объяснение, что Ирод всех истребил, но с точки зрения духовной, религиозной, мы должны понять, что такого происходит, что истребляют, почему Всевышний истребляет всех. И это как раз те праздники, о которых мы будем говорить, они напрямую связаны с этими событиями. Итак, давайте начнем с самого начала. Да, с чего начинается правление Хашмонаев, то есть изначально братья, сначала Иуда Маковей, а потом его братья правят зарождающимся еврейским государством. То есть само чудо Хануки, оно не привело к полной независимости. По-простому, некоторые считают, относят чудо Хануки на более поздний период времени и связывают его тоже с началом независимости еврейского государства, но по-простому чудо Хануки было за много лет до полной независимости. Просто со времен чуда Хануки уже отменяется антиеврейское законодательство, а собственного независимого государства пока еще не было. И первые Маковеи правят на полуправах. Правят, с одной стороны, у них уже есть частичная независимость, с другой стороны, они полузависимы от греческой эллинизированной Сирии империи Селевкидов. И да, первым на престол восходит, это еще не престол, я извиняюсь, да, если быть точным, то это не престол, они не называют, первые Маковеи не называют себя царями, они подчеркивают, что они не цари, они первосвященники, они князья, используя разные слова на иврите, они используют разные слова, но не используют слово царь, потому что они признают, что царем еврейским может быть только потомок царя Давида, и они признают, что они коаним, коины, не потомки царя Давида, и поэтому они официально не называют себя царем, первые Маковеи. И первым из них был Иуда Маковей, потом его братья Йонатан, и в итоге приходит последний из братьев, оставшихся в живых, последний из братьев Шимон, восходит на управление государством в 143 году до нашей эры. И он получает довольно сильное государство, да, довольно независимое государство, которое пытается вести независимую политику между эллинистическими Сирией и Египтом, между империей Сирии, империей Селевкидов и империей Птоломеев. Но он усиливает ее, да, он создает, он захватывает новые территории, он освобождает определенные территории, которые изначально должны быть с точки зрения евреев еврейскими, потому что они являются частью Святой Земли, и передает своему сыну Йоханану правление государства довольно установившееся. И что случилось при Шимоне? При Шимоне случилось очень важное событие. Официально признается независимость еврейского государства. То есть вплоть до этого времени, несмотря на то, что в империи Селевкидов были определенная политическая нестабильность, они все еще не признают полной независимости еврейского государства. Да, они все равно смотрят на Израиль как на одну из своих провинций, полуотколовшуюся, но свою провинцию. И только с Шимона они признают полную независимость и полностью, да, были еще изгнаны определенные последние гарнизоны греческие из территории Израиля. И официально, да, официально освобождается государство от Дани, официально Шимон встает на одну линию со всеми остальными царями и даже берет себе в жены дочку греческого, одного из Птоломеев, греческого императора, царя. Да? То есть полностью становится, официально его признают как одним из правителей, полноправных правителей государств. И такую ситуацию он передает своему сыну Йоханану, который Йоханан Гиркан, почему Гиркан или Уркинус на иврите, на русском Гиркан на иврите Уркинус, в этот период времени происходит определенная проблема, а именно начинается определенное эллинизирование, огречивание, не знаю, если кто-то понимает, что такое эллинизация, эллинизм, династии Хашмонаев и тех, кто находится вокруг них. То есть верхушка, еврейская аристократия, еврейская военная верхушка начинают определенно поворачиваться к эллинизму. И понятно, что не очень хорошую роль на это влияет и женитьба на дочке одного из греческих правителей Птоломея. И, да, и не просто так он берет, Йоханан берет себе вторым именем греческое имя Уркинус. То есть он подчеркивает, что у него есть и еврейское имя, и нееврейское имя. И это подчеркивает даже на своих монетах. И это как раз его правление является, в общем-то, пиком, последним пиком империи Хашунаев. То есть, да, это немножко звучит странно, но оказывается, он всего лишь сын одного из пяти братьев Хашмунаев. Да? То есть у нас есть Матитьяу Хашмунай. У него есть пять братьев, один из которых это Шимон, и его сын, то есть это, в общем-то, второе поколение после чуда Хануки. Его сын – это последний пик империи, в общем-то, государственной империи, государства Хашмунаев. С этого момента начинается их падение вниз. Да, недолгим было их влияние. Вообще приводится в наших текстах, что а вообще полная независимость была всего лишь 26 лет. После 26 лет Римская империя уже имеет определенное влияние на политику Израиля и на внутреннюю, и на внешнюю. Несмотря на то, что руководитель государства, он, в общем-то, почти не ограничен во внутренней политике и мало ограничен во внешней политике, но все равно, да, рука Рима уже простерта над Иудеей, и уже они не могут делать всего того, что хотят. Но и при этих Хашмунаях начинается политика, которая была неприятна мудрецам Торы, а именно они проводят огромный захват огромных территорий, то есть они пытаются расширить Иудею на все те территории, которые когда-то занимала во времена первого храма Иудея и Израиль. Но это, конечно, неплохо. Но плохо то, что на захваченных территориях они проводят насильственный иудаизм, о чем мы немного говорили на разных уроках, в том числе на истории Герута, истории того, как проводится Герут, то мы говорили о том, что да, хашмунаи занимаются очень неугодным Всевышнему делом, а именно насильственный гиюр, причем коллективный. Да, то есть они просто заставляют определенные города проводить гиюр, и мудрецы были полностью против этого, но там никто их не слушал. То есть в этот период времени возникает такое понятие, что гражданин иудеи должен исповедовать только иудаизм, и, следовательно, то все, кто находится под управлением Хашмунаев, они требуют, чтобы было насильственное принятие гиюр. И на это тоже хорошо не повлияло на состояние государства, потому что понятно, что есть большие группы внутри государства, которые не хотят соблюдать иудаизм, их насильственно заставляют, и это очень расшатывает государство. Теперь, при Йоханане Уркинусе, при нем и происходит новое политическое разделение. То политическое разделение, о котором мы как раз и должны были в основном говорить, а именно саддукеи и фарисеи на русском. На иврите это то есть деление всего мыслящего еврейского общества на две партии. На самом деле партия была в основном одна, а именно партии являлись саддукеи, цдуки, а Прушим это была не столько партия, это было, в общем-то, массовое народное движение во главе с мудрецами Торы, которое было, в общем-то, большинством народа, и назвать это как бы партией немножко неправильно, но обычно, да, говорят либо три секты, либо три партии, каждый использует свои слова в этих вопросах, и тут с этого момента начинаются споры между двумя группами, мыслящими группами в еврейском народе, и когда Прушим, которые стоят на сохранении основ веры побеждают, то они устанавливают праздники об этом, в память об этом, чтобы показать, что Тора возвращается еврейскому народу. И как раз эти праздники мы и празднуем будет праздновать, как бы мы не празднуем их, мы только хотим о них немножко вспомнить. Да, на самом деле Магеллат Таанит, в общем-то, ее сейчас уже не празднуют, эти праздники, да, даже поститься, в общем-то, можно в эти дни. Но если человек хочет на себя принять пост, то лучше его не принимать в те дни, когда Магеллат Таанит есть праздники, да. Зачем, если есть очень много других дней, когда человек может попаститься. Теперь, да, то есть на этой неделе и на следующей неделе будут эти праздники о победах Прушим над Цдуким. Что же это за две партии такие? То Цдуким в целом, они так называются из-за одного из мудрецов Торы, который изначально был мудрецом Торы, Цадока, который был учеником Антигнуса из Сохо. Да, то есть в Пирке, а вот в учениях наших предков есть такая, да, книга, очень довольно известная, я надеюсь. В ней упоминаются изречения известнейших мудрецов Торы. В том числе в первом перике, в первой главе, там приводится изречение по порядку сначала мужей Великого Собрания, то есть сначала существования Второго Храма, и вплоть до его разрушения по порядку все мудрецы, которые возглавляли верховные духовные организации во время существования Второго Храма. То есть изначально там приведены, да, то есть Антигнус Иш Сохо, он принял, там говорится, да, что первосвященник Шимон, он был последним из представителей мужей Великого Собрания, он передал свою Тору как раз Антигнусу, а после Антигнуса начинается такой период в истории еврейского народа, в истории Второго Храма, как пары. Тогда во главе еврейского народа стоят два человека. Один из них возглавляет Верховный суд, а второй, находясь над ним, точнее первый, над ним он называется Наси, то есть как бы президент, да, в современных словах это президент, он председатель, который находится над Верховным судом, у него есть определенные полномочия более широкие, чем у всего Верховного еврейского суда. И эти два человека являются, в общем-то, духовными руководителями еврейского народа. Так вот, Антигнус, который является вообще практически сам находится еще до этого, он говорит такую интересную фразу, давайте я ее зачитаю, да? Не будьте как рабы, которые служат своему владельцу на условии получить вознаграждение, а будьте рабами, которые служат своему господину на условии не получать вознаграждение. Можно более красиво перевести, но это примерно так звучит. Теперь получается, что он имел в виду, что когда еврей служит Всевышнему, он не должен думать о вознаграждении, а должен думать о том, что он делает правильную вещь. Мы знаем, что за это и мы получим вознаграждение на самом деле, но не это наша цель в служении Всевышнему. Наша цель в служении Всевышнему то, что мы делаем то, что Всевышний от нас хочет, то есть правильно, мы делаем что-то правильно. Теперь, был ученик Антигнуса, Цадок, который понял его неправильно и понял, что не нужно служить Всевышнему за вознаграждение, потому что нет вознаграждения. Он понял так своего учителя, что вознаграждения нет. И когда он понял, что вознаграждения нет, то он создал свою секту, которая отрицает будущий мир, отрицает восстание из мертвых, отрицает приход Машеха, отрицает еще многие вещи и говорит, что служить Всевышнему можно только тут, только на этой земле, и ничего больше дальше не будет. И изначально это было какое-то духовное течение в еврейской мысли, но позже оно развилось. Эти идеи были очень близки эллинизированной группе еврейского населения. Очень близки были. Потом они очень подходили многие аристократии, которая тоже она смотрит на Запад. Грубо говоря, она смотрит на Грецию. Она знает, что такое Греция. И отходит немного от иудаизма. И, как своим объяснением, они берут за основу именно теории Цадока. То есть, они создают партию, которая отрицает будущий мир, отрицает вознаграждение, отрицает приход Машеха, а следовательно, они объясняют, что все, что есть у человека, это только то, что есть у него на этой земле. Следовательно, из этого выходит, что, в общем-то, если человеку плохо на этой земле, то Всевышний его наказывает. Если ему хорошо на этой земле, Всевышний его вознаграждает, потому что они считают, что нет будущего мира, а, следовательно, вознаградить и наказать можно только на этой земле. Следовательно, тем, кому хорошо, их Всевышний любит, тем, кому плохо, Всевышний их не любит. Следовательно, если нам, аристократам, нам им обычно хорошо, у них много денег и у них власть, следовательно, нас Всевышний любит. Это такая у них была хорошая такая цепочка, которая привела их к тому, что да, они делай, что хочу, и будет хорошо тебе. На самом деле у них более глубокие идеи были, но после этого уже там добавляются еще идеи, то есть они начинают отрицать устную Тору, они начинают говорить, что мы признаем только письменную Тору, они начинают спорить с мудрецами, начинают, так как письменную Тору невозможно, в общем-то, понять без устной Торы, то они начинают придумывать свои объяснения. Так как в Торе не очень указана система наказаний, то они придумали собственную систему наказаний, которая предусматривает намного больше убийств, чем иудаизм стандартный. И они пользовались этим в своем судопроизводстве. Причем они были очень близки к власти, поэтому они пытались через власть влиять на то, чтобы управлять государством. И все это было довольно тихо и мирно все время, пока цари, пока Хашмунай, пока они слушали мудрецов. Но как только они поворачиваются в сторону Сдуки, то начинаются проблемы. И когда это происходит? В общем-то, это происходит во многом при как раз при Йоханине Уркинусе. Почему? Одна из причин этого то, что его жена была заложницей, то есть стандартная система заложничества, практикующаяся во всем древнем мире, особенно в Греции и Риме, когда родственников правящих особ держат у себя, чтобы правящая особа не очень вела себя распущенно и вела примерно ту политику, которую требуется, поэтому дети, жены и так далее очень часто держатся в заложниках, особенно дети, потому что их, кроме того, что они находятся в заложниках, еще можно правильно воспитать в той форме, в которой это нужно Риму и Греции. Поэтому, да, то есть жена, его жена находится какое-то время в заложниках в Египте, а у нас есть проблема. Все время, так как по иудаизму, так как женщина, находящаяся в заложниках, у которой нет свидетелей того, что она не была изнасилована, она запрещена, если ее муж коэн, то она ему запрещена. Потому что мы опасаемся того, что она была изнасилована в заточении. Потому что понятно, что к ней там непонятно, как относятся, никаких прав, правил Женевской конвенции не существует, у нас из Женевской конвенции не все существует. Ну, неважно. То есть его жена, находящаяся в заключении, в заложниках, и у которой нет свидетелей того, что она не была изнасилована, мудрецы запрещают ее мужу. В этот момент времени он, в общем-то, Уркинус и переводит свое внимание на вторую партию, на Ацдуким, которые ему спокойно все разрешают и говорят: царь-батюшка, что хочешь, то и делай. Главное, чтобы у нас было сильное государство. Вот. И с этого момента Хашмунай, они полностью поворачиваются к Ацдуким, да? То есть они поворачиваются полностью на линию связи с Ацдуким. Причем дальнейшие его сыновья еще больше начали связь иметь с Дуким, потому что с точки зрения мудрецов Торы, теперь так как и жена их отца была ему запрещена, то они стали халалим, то есть они не стали мамзерим, но они стали халалим. А что такое халаль? В общем-то, это простой еврей, но так как это коэн, который, в общем-то, снизошел на уровень простого еврея. То есть Его сыновья с точки зрения, его сыновья с точки зрения иудаизма, они теряют статус коэнов и не могут служить в храме, и, в общем-то, они становятся как простыми евреями. Теперь получается, именно его сыновья, то есть он умирает, в общем-то, все нормально, его государство еще сильно, но когда он умирает, он, любя свою жену, пытается дать ей какой-то статус, он назначает ее, в общем-то, регеншей, назначает ее управляющей государством, а своего сына назначает первосвященником. Теперь народ, в общем-то, против, потому что, как мы уже сказали, сын его не может быть первосвященником с точки зрения Торы, так как он уже снизошел со своего статуса на более низкий статус. И женщина на престоле им тоже не очень, в общем-то, нравится, но это не важно. Главное, что она не нравится ее детям. Дети, которые собирались сами поправить, они, им очень не нравится то, что мама сейчас захватила власть. Поэтому ее старший сын, Аристобулус, он захватывает, в общем-то, власть, тот, которого, в общем-то, изначально назначили первосвященником. Он как раз захватывает власть. И так как он по законам Торы не может быть первосвященником, как мы это уже обсуждали, то он первый, кто называет себя царем. Да, он решает, что с должности князя надо переходить на более что-то более серьезное, так как первосвященником быть невозможно до этого. Почему они могли быть первосвященниками, с этого момента времени не могут. Поэтому он объявляет себя, в общем-то, царем Иудеи. И тут начинается проблема, о которой мы уже говорили. А именно, что, как мы уже сказали, проблема в том, что цари могут быть только из колена Иуда. И тут вынесен присмертный приговор. В общем-то, Рамбан в Торе пишет, что именно в этот момент выносится смертный приговор роду Хашмонаев, роду Маковеев, что из-за того, что они официально теперь уже захватывают власть у колена Иуды. Причем мы должны заметить, что в этот период времени в Парфии, на территории Бавеля в Вавилонии, тогда это была Парфия. Там проживает прямой потомок Зарубавеля, прямой потомок последних царей Иудеи и их его внука Зарубавеля. Тот Зарубавель, который пытался возродить на земле Израиль при начале строения второго храма, второй храм, как бы он вернулся в Бавель, он должен был вернуться в Бавель, и его потомки проживают в Бавеле, они управляют, у них есть самоуправление, еврейская автономия в Вавилонии, они управляют еврейской автономией, прямые потомки рода царя Давида, причем по мужской линии именно те, кто происходит от царя, да, но Хашмонаи, несмотря на это, официально объявляют себя царями, несмотря на то, что там, в общем-то, где-то есть преемник на престол, это им не важно, и тут выносится как раз приговор. Теперь Аристобулус, он был личность простая, как бы не очень приятная. Он своих трех младших братьев посадил в тюрьму, маму свою тоже, в общем-то, посадил в тюрьму, и правил сначала со своим вторым братом, с которым он был в дружбе. Но проправил меньше года. Брат его был убит из-за определенного там, не политического, что-то вроде переворота. А он сам тоже от страданий умер, в общем-то. И после этого на престол восходит тот, о ком мы отдельно должны много поговорить, наверное. Это а именно Енай Амелах. Царь Енай, полное его имя Йонатан. А в историю он входит как Александр. Александр Енай, да, его греческое имя Александр, сокращенное имя Енай, полное имя Йоната. Теперь он восходит на престол. Есть всякие истории о том, что его возвела на престол жена его брата Аристобулуса. На самом же деле, если мы посмотрим в Тору, то мы понимаем это, те, кто мало смотрят в Тору, а мы понимаем, что на самом деле Аристобулус, у него была жена, и он умер без детей. В Торе написано, что если мужчина умирает без детей, то производится, в те времена еще производился ибум, а именно брат, следующий по возрасту брат, должен жениться на жене умершего брата. Если он этого не хочет, то тогда делается халиц. Теперь он женился. В общем-то, ему было можно, потому что, как мы уже сказали, они уже не были коинами. С точки зрения мудрецов Торы, они потеряли свое коинство, они стали халалим, поэтому это можно. С коинами это проблема, а им это дело делать можно, поэтому он на ней женился. И восходит на престол. Да, он и жена у него тоже была, кстати, он был Александр, жена его... О, у меня тут спрашивают, должны ли были еврейские цари иметь греческие имена. Конечно же, не должны, а то, что они имели греческие имена, просто показатель их эллинизации, да, то, что они совсем огречились, грубо говоря. Да, то есть их имена это не... Это только просто показатель того, где они находятся. Подчеркнем, что Янай Мелах, когда он печатает свои монеты, то он на них их печатает вообще на греческом. Многие монеты Янай Мелаха были напечатаны на греческом языке. Вот, кстати говоря, это одна из монет Янай Мелаха, но тут мы видим... Да, вот тут мы видим, как раз, да, этот грек... Вот. Да, то... Это монета Янай Мелаха. Вот. Это просто показатель их того, где они находятся, насколько они уже стали греками. В общем-то, и отошли от традиции своих отцов, которые раз сражались с той самой эллинизацией. Да, греческие имена это только из-за этого. Теперь его жена, ее еврейское имя Шлом Цион, Шуламит в некоторых местах приводится. Видимо, Шуламит – это ее более такое религиозное имя, прозвище ее еврейское Шлом Цион, более современное как бы, и греческое имя Александра. То есть на престол восходит пара Александр и Александра. Александра, на самом деле, она является сестрой одного из величайших мудрецов Торы, Раби Шимона бен Шешета. Но она пока занимает очень малое место в политике, в общем-то, не занимает его, а на престол восходит Александр Янай. И на следующей неделе у нас есть праздник, странный праздник, праздник о том, посвящен тому, это не праздник на самом деле, а день, в который запрещено поститься, день смерти Янай Мелаха. Он удостоился того, что мудрецы Торы произвели что-то вроде полупраздника в день его смерти. Почему? Потому что он был тираном, который, в общем-то, вверг еврейское государство в большие проблемы. И да, после него уже, в общем-то, государство практически не смогло восстановиться. Он истребил огромное количество прушин. И вообще всячески, да, о чем мы сейчас и поговорим. Так у меня тут... У меня, во-первых, тут несколько недель. Первый вопрос, когда эти дни на этой неделе? Теперь, первый праздник, о котором это победа, религиозная победа, это как раз он сейчас начинается в Йом-Шиши, в пятницу будет как раз первый праздник. В следующую пятницу это день смерти Янай Мелаха, а посередине 28-го Тевета это день, когда весь Верховный суд был занят Прушима, об этом мы еще поговорим. Теперь, тут есть такой еще вопрос, что Садукеи это нынешние Краимы. Я не знаю, Садукеи, это вы, наверное, может быть, немножко ошибаетесь. Вообще, обычно Садукеи это Цдуки. Краимы обычно себя с Цдуким не позиционируют. Они позиционируют себя с Шумруним, то есть самаритяне на русском. Да, они пытаются, когда краимы пытаются, когда, есть краимы, которые пытаются себя самаритяна, а есть те, которые, вы правы, есть краимы, которые, не столько они себя подсоционируют с Дуким, сколько, в общем-то, это имеет, это, в общем-то, одна и та же идея, да, то есть, они не Никто, мне кажется, не говорит о том, что они являются прямым продолжением сдуки. Но идея одна и та же. Когда люди берут письменную Тору, отрицают устную Тору и, следовательно, могут делать с письменной Торой, что им хочется, то это и есть, в общем-то, то, что началось во времена Цдуки и продолжается вплоть до нашего времени не только с краимами, но и с еще некоторыми группами людей, которые считают, что они самые умные и, читая Тору, могут ее понять без любых комментариев. И несмотря на то, что они совершенно не видят противоречий между разными местами в Торе, потому что они просто не знают этих противоречий, то они, у них получаются разные вещи. Вот. Итак, теперь давайте вернемся к нашим вопросам. Александр Янай, он личность была воинственная и очень печально воинственная. То есть он пытался отвоевывать территории, но у него это, в общем-то, получалось, но страшной кровью. В разных боях он терял то 30 тысяч, то 10 тысяч, то 20 тысяч человек, когда-то 50 тысяч. Во время гражданских войн он терял, было зарезано вплоть до 50 тысяч евреев. То есть за все его период времени огромное количество, десятки тысяч евреев гибнут в его военных предприятиях. Он сражается с Сирией, сражается с Египтом, пытается захватить Азу и Акку. Пытается освободить то, что впоследствии называлось Кейсарией, а именно Стратонова башня. Это впоследствии это место называется Кейсария, современная Кейсария находится на этом месте. Он захватывает территории за Иорденом и так далее, но все огромной кровью, с гениальным просто невезучестью и так далее. И в какой-то момент он почти не занимается внутренними делами, а больше смотрит на внешние вопросы. Но страшное начинается, когда он начинает заниматься внутренними делами. В какой-то момент он захотел быть первосвященником, верховным коэном. То есть он уже объявил себя царем, как мы сказали, и на монетах своих он печатает на греческом языке, что он царь Израиля. А в какой-то момент ему стало мало, и он решил объявить себя и первосвященником тоже, как его предки. Несмотря на то, что мудрецы Торы считают его непригодным для службы в храме. В этот момент времени он приглашает к себе мудрецов Торы, узнает от них, что они не согласны с этим, и начинаются гонения. За один день было распято 800 мудрецов Торы, глав поколения. После чего с этого дня, как было распято 800 глав поколения, то начинаются огромные гонения на всех, кто придерживается как бы центральной линии иудаизма. И да, там страшные вещи происходят. В общем-то, 8000 мудрецов бежит в Египет вместе во главе с Яшо бен Перахья. Там есть огромная община еще со времен захвата греками Израиля. В Александрии находится огромная община. И там они находят, могут какое-то время прятаться. И один из единственных мудрецов Торы, который остается на земле Израиля, это брат царицы Шимон бен Шетах, которого сама царица прячет. Да, это момент, когда, интересно, несколько раз в истории, когда женщина спасает Тору. Да, как, например, Мирьям, которая следила за тем, чтобы Муше, которого положили в Луль и положили в Нил. Мирьям смотрит, что произойдет с ребенком, и дальше налаживает связь между ребенком и наложить связь между ребенком и его матерью, и так, таким образом они смогли сделать так, что Муше остался, знает, что он еврей, и в итоге через него была дарована Тора. Есть еще некоторые случаи, когда женщина спасает Тору, это один из них, когда почти единственный, кто мог возродить Тору на земле Израиля в этот период времени, он был спасен своей сестрой Шлом Цион. Да? Вот у меня спрашивают, какое было население, что гибли на войнах десятки тысяч. Население могло быть совершенно небольшое, потому что, к сожалению, нашему большому сожалению, надо понимать, что еврейское население доходит до постоянно доходит до горлышка, подходит, как бы, горлышко бутылки это называется, то есть еврейское население очень часто вырезается почти под корень. Это случилось на нашей памяти уже несколько раз. И надо понимать, что это случилось в истории еврейского народа не раз. И когда мы говорим о десятках тысяч, это не потому, что нас были миллионы. Да? Это совсем не поэтому, хотя евреев было много. То есть, вообще-то, нет, вообще-то в этот период времени уже было много евреев, но все равно погибло, да, когда мы понимаем, что когда мужское население, пригодное к служению в армии, умирает 100 тысяч примерно человек за правление одного отдельно взятого царя, то мы понимаем, что это очень тяжелый удар по еврейскому народу, потому что даже в самый-самый расцвет второго царства, второго храма, еврейское население не превышает нескольких миллионов человек. Да, все население, то есть дети, женщины, старики. То есть, ну да, там 2-3 миллиона максимум. То есть, скорее всего, меньше народное население. Теперь истреблено, мы понимаем, что как раз молодое мужское население. И 8 тысяч бежит в Египет. Единственный Шимон бен Шетах остается. Но в итоге Александр Янай, он немного успокаивается. Многие считают, что это было произошло по политическим причинам. И он просит вернуться Шимона бен Шет, брата царя, брата своей жены, к царскому престолу. И Шимон бен Шет возвращается, и он его вводят в Санедрин, так как он брат царя, его вводят в Санедрин. И он начинает интересную вещь, он начинает очищать Верховный суд еврейский от Цдуким. Каким образом? Он каждый день поднимает какой-то спор религиозный в суде, после чего вызывает на религиозный диспут одного из цдуким и просит его доказать свое мнение из Торы. После того, как цдуки не может доказать, он бежит из Санедрина в позоре. Да, у них было еще понятие как, такое, как позор. И Шимон бен Шетах одного из своих учеников вводит в Санедрин. Когда он вводит, меняет полностью Санедрин, всех 71 человека на Прушим, то в этот день мы празднуем праздник о том, что наконец-таки Верховный суд полностью вернулся к Торе. И это как раз будет на следующей неделе, 28 Тевета праздник. После этого был большой спор между Цдуким и Прушим о том, какие законы наследования имущества. И тоже в момент победы Прушим, когда был установлен закон о передаче о наследовании имущества по Торе, то был установлен праздник, это как раз вот сегодня вечером начинается праздник о том, что во всем еврейском государстве начинается постановление закона о наследовании по законам Торы. Это был очень важный период, потому что закон о наследовании, понятно, один из тяжелых законов, когда семьи могут идти ломаться, пугаться и так далее из-за наследования. И в итоге Янай, в общем-то, в конце своего правления он относительно прощает Прушим. И Шимон бен Шетах пишет в Египет письмо о том, что они могут вернуться. Яшо бен Прахья со своими учениками может вернуться в Израиль. Это происходит. Возвращается Тора в Израиль. И когда Янай Амелах умирает, то он понимает, что Прушим его не любят, и чтобы не дать им сделать праздник в этот день, он заключает в тюрьму 70 весь Верховный суд еврейский и говорит тюремщикам, что если он умрет, он уже чувствует, что он умирает, если он умрет, то нужно убить весь Верховный суд, чтобы не было в этот день праздника у евреев по его смерти. А когда он умирает, его жена Шломцион, она берет его перстень, приходит в тюрьму и объявляет тюремщику, что царь простил 70 мудрецов, их можно выпустить. Когда же их выпускают, только после этого она объявляет о его смерти. Получается, да, что тюремщик не знал, что когда он их отпускал, что царь уже умер, и они изначально делают праздник. Потом, то есть все получилось наоборот. Он хотел, чтобы этот день не стал праздником, и день его смерти, а это стало еще большим праздником, что 70 величайших мудрецов тоже спаслись от смерти. И был особый, установлен особый праздник изначально из-за этого, то, что 70 мудрецов Торы спаслись от смерти, а позже, и он и в целом из-за того, что умер такой злодей, потому что после его смерти на престоле оказывается Шлом Цион. Его жена, а именно сестра, как мы уже сказали, одного из величайших мудрецов Торы, который в это время уже становится вторым человеком в Санедрине, он был главой Санедрина, над ним был только президент Санедрина, и 9 лет она правит страной. После нее ее 2 сына начинают гражданскую войну. Да, Аристобулус и Руркинус начинают гражданскую войну, которая унесла огромное количество еврейских жизней. Они приводят римскую армию на территорию Израиля со времени ее детей. В общем-то, римские легионы, римские войска, они уже стоят, есть римские военные базы на территории Израиля, и они, Израиль полностью теряет даже какую-то мнимую самостоятельность. То есть Ордус, он уже правит мнимо самостоятельной страной. Он политик Римской империи, а не царь Израиля. Да, но это было при ее сыновьях через 9 лет после этого, которые тоже шли по линии своего папы, правления своего папы. А Шлом Цион – это 9 лет, лучшие 9 лет, в общем-то, в истории второго, одни из лучших 9 лет в истории второго храма, дни спокойствия. Несмотря на то, что, как мы уже сказали, постоянные войны приходятся на период правления царя Яная, Сирия сражается с ним, Египет сражается с ним, за Иордания, все побережье бурлит. Во времена Шлом Цион полное спокойствие. Историки объясняют это тем, что в Сирии происходит гражданская война, происходит борьба за власть. В Сирии полностью находится в полной борьбе за власть нескольких антиохов. В Египте Клеопатра со своим сыном начинают сражения за власть. И теперь и у приморских городов нет связи с Египтом, и они не могут воевать с Израилем. Но даже эти историки не могут объяснить, в общем-то, почему за Иордания не воюет с Израилем, не пытается освободить тех городов, которые были захвачены при предыдущих хашмонаях, несмотря на то, что на престоле слабая женщина, несмотря на то, что у власти религиозные личности, которые не сильно занимаются военной деятельностью, несмотря на то, что все большие полководцы Израиля отправлены немного в изгнание, они сидят в каких-то отдельных дальних крепостях, и Цдуким, и основные полководцы Цдуким, они находятся, в общем-то, в изгнании от власти. Несмотря на все это, нет никаких войн в Израиле. 9 лет полного спокойствия. У наших мудрецов написано, что это потому, что власть приходит мудрецам Торы, и Всевышний помогает им. Да? Основной спор между Цдуким и Прушим – это о божественное раскрытие, о том, есть ли частное влияние на мир. Ашгаха пратит. Частное влияние на этот мир. Управляет ли Всевышний частно действиями каждого человека или нет? Смотрит ли он постоянно на этот мир? И Цдуким, Прушим, когда они приходят вместе с Шлом Цион к власти, они показывают просто, физически показывают это, что они правы. 9 лет никаких войн. 9 лет, когда урожай, огромный урожай еврейского, у евреев, написано в Мидрашах, что пшеница была такого размера в эти годы, что ее специально сохраняют на будущие поколения, чтобы показать, что такого размера пшеница бывает, и показать, что все, что происходит с еврейским народом, все это только грехи еврейского народа приводят к войнам, приводят к тому, что к неурожаю. А когда еврейский народ управляется по Торе, когда он живет по Торе, то Все происходит, и неожиданно все войны заканчиваются. 9 мир, 9 лет мира, 9 лет спокойствия, 9 лет урожая. Это показатель того, как раз это и есть доказательство Прушин против Дздукин. Да? То, что Дздукин говорят, что есть только человеческие действия. Всевышний не может помочь нам. Мы должны все сделать своими руками. Прушин показывает в течение этих 9 лет, что Всевышний постоянно находится с еврейским народом. Всевышний постоянно помогает еврейскому народу. Всевышний, все зависит от того, от нашей связи между Всевышним и нами. И только от этого зависит мир и война. Только от этого зависит урожай и благополучие еврейского народа. Но, к сожалению, со смертью Шломциона Малка, да, это правление этой женщины, это одно из величайших событий в еврейской истории, а, наверное, одна из самых величайших и лучших правительниц еврейской истории, оно заканчивается. На смену ему приходит гражданская война между двух ее сыновей, которые думают только о власти, используют любые средства для того, чтобы достичь власти. И на этом практически династия Хашмонаев заканчивается. В скором времени приходит к власти Ордус, полностью истребляет Хашмонаев, но и его потомки, в общем-то, недолго сидели на престоле. Второй храм разрушен, еврейский народ уходит в изгнание. Последние остатки еврейского народа были, в общем-то, большие остатки, находящиеся на территории Израиля, были уничтожены позже во время восстания Бар-Кохбы, Бар-Кузилы. Да, история пошла совсем по другому направлению, несмотря на то, что эти 9 лет были 9 годами счастья и благополучия. Большое спасибо за внимание. Да, сегодня мы постарались обсудить как раз, почему мы празднуем победы Прушин над Дздукин. Почему? Да, когда наш иудаизм письменной Торы, он смог доказать свою состоятельность, правду. Большое спасибо. Всем удачи. Гуд Шаббас уже, да, вот мне пишут. Шаббас. Я тоже вам желаю гуд Шаббас. Я желаю вам, чтобы всех благ и всего наилучшего, чтобы у нас все прошло, чтобы и в наших войнах все закончилось благополучно, чтобы Всевышний нам помог, чтобы мы увидели руку Всевышнего, которая сделает чудеса. Амин. Большое спасибо. Если есть какие-то небольшие вопросы, можно их сейчас задать.
Спасибо огромное, рав Мордехай. Был такой вопрос, что это похоже вот на праздники Регалим, когда границы открыты и когда мы не защищены и никакой враг не может ворваться именно потому, что все соблюдают Тору.
Да, то есть, в общем-то, это похоже, да, вы правы, это очень похоже. И в целом, да, то есть мы знаем, когда я говорил об этом в начале, события, которые происходят сейчас, что написано, что нет никакого права мы знаем, что каждый народ управляется определенным, то, что называется ангелом, то есть управление Всевышнего проходит по определенному направлению, что-то вроде труба, через которую Всевышний управляет определенными народами, и нет права ни у одного из ангелов напасть на землю Израиль, пишет Мабит в Шар Атфила, он пишет, что нет правила ни у одного ангела напасть на территорию, которая управляется напрямую Всевышним. И как такое может быть, что один из народов нападает на территорию, которая управляется Всевышним, только если мы сами на себя навели это, да, то есть мы своими грехами. Поэтому все зависит от нас, и я надеюсь, что мы сможем... Если все зависит от нас, то мы сможем справиться и улучшиться.